Здравствуйте, сегодня пятница, 31 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. По данным издания «Политика», Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по российским регионам, граничащим с Харьковской областью Украины. Дональд Трамп признан виновным в выплате из своего предвыборного фонда денег порноактрисе за молчание об их сексуальной связи. Армия обороны Израиля заявляет, что практически полностью взяла под контроль так называемый «Филадельфийский коридор», границу между сектором Газа и Египтом. Также сегодня.
Родители попросили их нарисовать свободу, счастье, радость. И вот дети нарисовали такие замечательные рисунки, они абсолютно одинаковые. Еще учитывая то, что, пожалуй, это единственная трава и дерево, которое я увижу этим летом, это бесценно.
Суд в Казани продлил срок содержания под стражей редактору татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Не менее 5 человек погибли в результате очередного ракетного удара российской армии по Харькову в ночь на пятницу. Ранены не менее 25 человек, среди них 2 детей. Одна из ракет попала в 5-этажный жилой дом, 3 его верхних этажа разрушены, в доме вспыхнул пожар. Между тем, государства Европы одно за другим заявляют, что снимают ограничения на применение своего оружия, переданного ВСУ, для ударов по территории России. А издание «Политика» сообщило со ссылкой на источники в американской администрации о том, что Джо Байден тайно разрешил Украине бить американскими ракетами по российским регионам, но только по граничащим с Харьковской областью Украины. По данным британской газеты Financial Times, Байден и президент Украины Владимир Зеленский подпишут на полях предстоящего саммита «Большой семерки» американо-украинское соглашение о военном сотрудничестве. Почему позиция Вашингтона изменилась и для чего нужно подобное соглашение, говорит директор Одесского центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.
Изменилась ситуация на фронтах, потому что харьковское наступление, попытка наступления, мини-наступление России показало, что действительно лишена всякого стратегического смысла, военного смысла. Такой запрет, такая политика, когда российские войска месяцами накапливали там оружие и личный состав, это видели американцы, это видели украинские военные и не могли ударить по ним, чтобы предотвратить это наступление. Мы должны были дожидаться, пока российские войска перейдут через границу, что лишено всякого смысла. Изменилась, в принципе, динамика, эволюция подходов западных американских, в том числе, и, наверное, прежде всего, за последние 2 с лишним года этой большой войны. Тоже в сторону продвижения постоянного красных линий, запретов, ограничений. Что-то вначале говорится «нет, ни в коем случае». Через какое-то время рассматривается, потом принимается решение в пользу Украины. Изменилось и то, что американцы, наверное, чувствуют ответственность за то, что очень долго не принимал Конгресс новый пакет помощи Украине. Украинские военные дорогой ценой за эту задержку, за эту паузу заплатили. Так что изменились и настроения некоторых американских партнеров, ключевых европейских. В данном случае мы видим одного за другим. На данном этапе уже даже и Макрон, и уже даже Шольц говорят о том, что они тоже не против использования их оружия. Получается глупо, когда Байден остается один сам по себе. Действительно, Америка подталкивает европейских партнеров. В данном случае, скорее, европейцы поставили Вашингтон в такое положение, что им сейчас дальше одним оставаться против разрешения украинским войскам, как-то вроде бы тоже странно. Да, и думаю, что есть опасения того, что если Украину дальше ограничивать, это может привести к разрушению доверия между Украиной и ключевыми партнерами. Это может привести к шансам для российских войск прорывов на разных отрезках линии фронта. И мы видим, на самом деле, движение определенное по другим вопросам. Например, сбивать ли российские ракеты натовские оружием, запущенным с территории стран НАТО, или размещать ли натовские войска, но ограниченный контингент инструкторов для обучения украинских войск на территории Украины. И по всем этим вопросам есть некоторое движение, продвижение вперед. Есть ощущение того, что война затягивается. Это на пользу России. Поэтому нужно что-то делать для того, чтобы Украина выстояла. Для этого нужно принимать неортодоксальные решения, которые раньше отвергались. Казалось, что они никак не вписываются, мы не можем этого позволить, это приведет к эскалации. А теперь есть понимание того, что на самом деле может быть такая не жесткая позиция, не принципиальная, а постоянные ограничения, которые накладываются на Украину, они как раз и приводят к эскалации со стороны России. Сейчас мы не видим пока южных Южной Европы как таковой, но на самом деле по другим направлениям они включаются. Например, что меня впечатлило, мы получили информацию, кто уже выполнил свои обязательства по инициативе чешского президента Павлова по поставке снарядов для украинской артиллерии. Среди четырех стран, которые там фигурируют, например, Португалия, которая как бы мы никогда не рассматривали как вроде бы истребиную страну в отношении России, более наоборот скорее. Она выполнила свои обязательства финансовые и уже на их деньги закупаются снаряды, которые скоро будут доставлены в Украину. Ну а так, конечно, список открыли Польша, балтийские страны, скандинавские страны, Великобритания, но постепенно, как видим, подключаются все новые и новые, и поэтому некоторым другим в Европе станет даже как и неуютно, я думаю, если на каком-то этапе они не окажутся в этом списке людей, разрешающих использовать свое оружие. Тут ведь нужно еще такое оружие, которое может достаточно дальность иметь действие, чтобы украинцы могли использовать по ударам по военным объектам территории России. Не все страны Европы Украине поставляют такое оружие, то есть не каждая страна Европы должна дать такое разрешение. Речь идет, конечно, не о гарантиях безопасности, которых бы мы хотели, то есть каких-то таких, знаете, железных гарантий, что если Россия продолжает эту войну или, допустим, это заканчивается, начинается новая агрессия России против Украины, то тут же моментально там посылаются войска, скажем, с этих стран на территории Украины, чтобы воевать за Украину против российских войск. С таких гарантий мы получить не можем. Мы пока не в НАТО, как мы знаем. То есть пятый пункт у нас, статья 5 Вашингтонского договора учредительного НАТО на Украине не распространяется. Поэтому мы по максимуму используем, что можем. Если есть страны в Европе, которые говорят, мы на ближайшие 5 или 10 лет дадим такую-то сумму на такие-то вещи и другими какими-то вещами будем вас поддерживать, то это максимум того, что Украина сегодня может получить. Америка, конечно, по своему удельному весу, потенциалу, как сверхдержава военная в том числе, может предложить больше Украине. Поэтому особые ожидания завышены, мне кажется, сейчас с точки зрения того, что будет в этом конкретном документе. Но я думаю, в любом случае это будет шаг в правильном направлении с точки зрения развития стратегического партнерства между Украиной и США, которое доказало, что оно существует, что это реальная вещь, это партнерство стратегическое, последние 2 с лишним года. Документальная форма важна, стратегическая форма важна, долгосрочная форма. Это обещание на ближайшую перспективу уже, даже среднесрочную перспективу. Это не то, что мы вам даем сейчас. Как, например, шведы объявили об очень таком щедром транше помощи и в 2 военных очень важных самолетах, радарах, которые они передадут в Украине. Это очень важно, это уже не делать сейчас. Но важно, чтобы понимали все, и Россия в том числе, и Украина, что то же самое шведы будут делать через год, через 2, через 3 и другие страны. То есть, что Украина получает стабильную на перспективу такую дозированную, постоянную поддержку. Что Украина на каком-то этапе этой длинной войны, даже если она будет очень длинной, не будет брошена. Никто не скажет из этих стран, что, ну, все, видите, Россия выигрывает, мы не можем Украину дальше поддерживать. Вот эта долгосрочность, мне кажется, перспективность, она особенно в данном случае важна. Могут появиться какие-то еще другие механизмы поддержки Украины. Тут всего не учтешь, подписывая сегодня соглашение, а может война изменит свой характер через 2 года, скажем, и тогда нужно будут какие-то другие виды помощи или вооружений. Но сама канва и контекст, и вот этот вот формат долгосрочности, перспективности, вот он, в принципе, очень важен.
Это был директор Одесского центра международных исследований Владимир Дубовик. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а самая обсуждаемая сегодня международная новость – это решение суда присяжных в Нью-Йорке признать Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации деловой отчетности. Впервые в истории Соединенных Штатов бывший президент признан виновным по уголовному делу. Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой отчетности с целью скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс, которая утверждала, что у нее был интимный контакт с Трампом и грозила обнародовать эту историю незадолго до президентских выборов 2016 года. Трамп, согласно обвинительному заключению, поручил своему личному адвокату Майклу Коэну заплатить ей за молчание 130 тысяч долларов, а затем, по его указанию, эти деньги были возмещены Коэну по статье расходов за юридические услуги. Каждая из 34 транзакций по передаче этих денег стала отдельным пунктом обвинения. Приговор будет оглашен в июле. Теоретически Трампу может грозить более 130 лет тюрьмы, но большинство юристов сходится во мнении, что приговор не будет связан с лишением свободы. Трамп после суда выглядел очень недовольным и назвал процесс против него политическим преследованием.
Это позор. Это был несправедливый судебный процесс, который вел заинтересованный, коррумпированный судья. Это не объективное разбирательство. Это позор. Они не разрешили нам проводить суд в другом месте. В этом округе у нас всего 5 или 6% поддержки. Это был необъективный, позорный процесс. Настоящий вердикт вынесет 5 ноября народ. И он знает, каждый знает, что здесь произошло. Окружного прокурора поддерживает Сорос. Мы не совершили ничего незаконного. Я абсолютно невиновен. Но ничего, я борюсь за нашу страну, я борюсь за нашу конституцию. Вся эта несправедливость совершается администрацией Байдена, чтобы нанести ущерб, ударить по своему оппоненту, своему политическому оппоненту.
Это был Дональд Трамп. Как признание виновным по уголовному обвинению может сказаться на шансах Трампа вернуться в Белый дом? Я спросил об этом Валентина Барышникова, обозревателя «Радио Свобода», ведущего посвященного предвыборной гонке в США канала в социальной сети X, который называется «Кокус и праймери».
Впервые в истории бывший президент США признан виновным в преступлении. Теперь он идет на выборы как осужденный преступник. Признание виновным и даже тюрьма не помешают Трампу баллотироваться. Вероятно, он даже не утратит право голосовать, если только не окажется в заключении. Таковы нормы Флориды, резидентом которой Трамп является, и Нью-Йорка, где его судили. Существует веер предположений, как обвинительный вердикт может повлиять на настроение избирателей от того, что они во множестве отвернутся от Трампа, и до, напротив, дополнительной мотивации его сторонников. Скучный и, возможно, наиболее вероятный ответ – особенных изменений не будет. Политическая поляризация все больше описывается в терминах культурных войн, столкновения культур. Ярые сторонники Трампа не верят институтам власти, если они не подчиняются его влиянию, а ярые противники Трампа не представляют, как вообще можно голосовать за подобную фигуру. Их картины мира не пересекаются, и решение присяжных в Нью-Йорке их мнение не изменит. Однако судьбу выборов решит относительно небольшой процент избирателей в нескольких наиболее спорных штатах. И эти избиратели далеки от обоих лагерей, и, вероятно, до этого момента вообще не особенно задумывались, за кого будут голосовать. И как изменится их поведение за суда в Нью-Йорке, пока неизвестно. История с обвинительным вердиктом беспрецедентна, аналогий нет, и эксперты преимущественно гадают о последствиях. Надо подождать итогов опросов, сделанных уже после вынесения вердикта, действительно ли, как предсказывалось, поддержка Трампа среди колеблющихся избирателей снизится или, напротив, вырастет мотивация прийти на выборы среди его сторонников, и будут ли эти изменения долгосрочными, потому что до выборов более 5 месяцев. Пока компания Трампа заявила о резком притоке пожертвований, и без этого Трамп в последнее время быстро нагонял Байдена по количеству денег, собранных на ведение избирательной кампании, Трамп и Байден уже представляют собой довольно непопулярный выбор, и теперь у обоих в глазах избирателей есть неустранимые недостатки. Байдена большинство воспринимает слишком старым для нового срока, а у Трампа теперь есть судимость. Дело о выплатах Дэниелса в глазах избирателей не самое важное из обвинений против Трампа. Многие скорее предпочли бы услышать вердикт суда по делам о попытках изменить результаты выборов в 2020 году, но этого до дня голосования в ноябре практически наверняка не случится. Что дальше? 27 июня состоятся первые дебаты между Байденом и Трампом, и сильный проигрыш одного из кандидатов может существенно отразиться на ходе кампании. 11 июля, как мы уже обсуждали, Трампу будет определена мера наказания, и это может быть одним из ключевых моментов кампании, и в любом случае вновь вернет историю с его судимостью в центр общественного внимания. 15 июля, через несколько дней после этого соберется съезд республиканской партии, на котором Трамп официально выдвинут в президенты. 19 августа начнется съезд демократической партии, на который Байден официально выдвинут в президенты. 9 сентября состоятся вторые дебаты Байдена и Трампа, после чего кампания выйдет на финишную прямую. Но последние 2 месяца активной агитации будут с неожиданной пустотой из-за отсутствия традиционных 3 дебатов между кандидатами. И, наконец, 5 ноября состоятся выборы. Но если голосование будет таким же близким и оспариваемым, как 4 года назад, провозглашение результатов придется подождать.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 31 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Армия обороны Израиля взяла под контроль так называемый Филадельфийский коридор. Это 14-километровая буферная зона на границе между сектором Газа и Египтом. По данным израильских военных, военнослужащие армии Израиля находятся на протяжении практически всего коридора, за исключением небольшого участка в прибрежной зоне. Израильские солдаты обнаружили 20 туннелей между Газой и Египтом и более 80 туннельных шахт, которые использовали бойцы группировки «Хамас», признанной террористической в США и в Европейском Союзе. Вот что сообщил представитель правительства Израиля Давид Менцер.
Мы используем ограниченное число солдат в этой операции под руководством разведки, целью которой является уничтожение Хамас и возвращение наших заложников домой из Рафаха. Я могу подтвердить сообщение о том, что войска ЦАХАЛ в значительной степени имеют оперативный контроль над Филадельфийским коридором. Для Хамас этот узкий коридор между Египтом и Рафахом был спасательным кругом, который поддерживался за счет контрабанды смертоносного оружия. Армия обороны Израиля обнаружила в коридоре десятки пусковых установок, готовых к запуску ракет, а также пусковые ямы с ракетами и минометами, которые были заряжены и готовы стрелять по Израилю прямо с границы с Египтом.
Это был представитель правительства Израиля Давид Менцер. Израиль контролировал Филадельфийский коридор после заключения соглашений в Осло с 1995 года и до полного ухода израильских военнослужащих из сектора Газа в 2005 году. Тогда израильская армия передала контроль над границей Египту на египетской стороне и палестинской автономии на палестинской. Палестинская автономия контролировала границу до прихода к власти Хамас в секторе Газа в 2007 году. Египет несколько раз отклонял предложение Израиля пропустить на свою территорию палестинских беженцев из Газы, чье положение остается катастрофическим из-за продолжающихся боевых действий и ограничения поставок гуманитарной помощи, которая доставляется из Египта через Рафах, говорит представитель Всемирной организации здравоохранения на палестинских территориях Рик Пепперкорн.
У нас готовы 60 грузовиков с помощью от Всемирной организации здравоохранения. Они стоят в египетском Аль-Арише. Мы вновь просим разрешить ввоз не только медицинских грузов, но и всей другой необходимой гуманитарной помощи в Газу.
Это был представитель Всемирной организации здравоохранения на палестинских территориях Рик Пепперкорн. Время свободы. В последние дни было сразу несколько перестановок глав российских регионов. Сегодня ушел со своего поста губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который в своем видеообращении дважды поблагодарил национального лидера, но причин своей отставки так и не назвал. Известно, что у Азарова был конфликт с депутатом Думы от «Единой России» Александром Хинштейном, который часто критиковал самарского губернатора, а региональный министр по делам молодежи Сергей Бурцев был вынужден уволиться после доноса Хинштейна, обвинившего Бурцева в так называемой гей-пропаганде. Ну а вчера в отставку, официально в связи с переходом на другую работу, ушла глава Ханты-Мансийского автономного округа, единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова. А уже 13 июня будет рассмотрена жалоба активиста Юрия Рябцева на отказ в возбуждении уголовного дела против Комаровой по статье о дискредитации армии. Вот какие слова Комаровой, произнесенные в прошлом году на встрече с родными мобилизованных, вызвали у активиста возмущение.
Вопрос такой, когда начнется обеспечение наших мужчин, именно то обеспечение, которое прописано у них по контракту. То есть даже, например, они не получили рюкзаки в Хантах.
Чего не получили?
Даже вот рюкзаки в Хантах со всем снаряжением они не получили. И даже мы не знаем, где эти рюкзаки.
Я готова рассмотреть вот конкретную вашу заявку. Давайте мы так делаем. Ребята скажут, да? А конкретную заявку вашу рассмотреть с тем, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что мы в данном случае все миром, мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи там какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как все.
Комарова потом оправдывалась тем, что ее слова относились не к войне с Украиной, а к войне с Западом. Но наиболее заметным был уход бывшего личного телохранителя Владимира Путина Алексея Дюмина с поста губернатора Тульской области. Дюмин, который некоторыми рассматривается чуть ли не как будущий преемник Путина, пошел на повышение. Он назначен советником президента по вопросам оборонной промышленности и спорта, а также секретарем Государственного совета, органа полномочий которого довольно расплывчатый. И вот как это назначение комментирует политолог Николай Петров.
Я думаю, что то, что мы видим сегодня, это такая немножко буря в стакане воды, потому что Госсовет сам по себе сегодня не играет существенной роли, а Дюмин не обладает никаким аппаратным весом и ресурсом. Да? И вот ноль умножить на ноль получится ноль. Да? Вот эта плеяда путинских охранников, которых назначили губернаторами, а теперь Путин их постепенно собирает и в Кремль, и в правительство, никто из них до сих пор не продемонстрировал чудо, что те навыки, которые позволяли им быть хорошими охранниками, могут позволить им быть хорошими руководителями и публичными политиками. Скорее наоборот. Путин — авторитарный лидер, который выстроил персоналистскую систему. Он доверяет только тем людям, которых знает по 15-20 лет. И понятно, что эти люди, которых он набирал из питерской мэрии, которых он набирал из ФСБ, его ровесники, они уже давно не работают как кадровый резерв. Кто-то из них ушел вообще со сцены. Кто остается? Вот вокруг Путина есть охранники, молчаливо ему прислуживающие на протяжении многих лет, а особенно во время изоляции, когда он никого больше особенно и не видел. Плюс еще есть какие-то дети старых соратников-сослуживцев. Да? Поэтому мы видим, что кадровые назначения Кремля, и в этом смысле продвижение Дюмина надо сравнивать скорее с назначением нового председателя Верховного суда Ирины Подносовой, которая училась с Путиным в Питерском университете. Да? Ей 70 лет, Дюмину 50 лет, но важно, что и ее, и Дюмина Путин знает много-много лет и поэтому может им доверять. Поэтому, мне кажется, само назначение Дюмина абсолютно не означает ни его увеличившихся шансов, ни расширения и увеличения роли Госсовета. Оно просто демонстрирует, что путинская модель управления и, в первую очередь, кадровая ее составляющая уже не могут функционировать эффективно и в этом смысле абсолютно вытоклись. Я напомню, что Дюмина называли возможным преемником и 8 лет назад, когда только его назначили губернатором Тульской области. И в этом смысле хорошо, можно считать Дюмина и младшего Патрушева, которые как бы выглядят как бенефициары последней волны назначений, как каких-то условных избранников Путина. Но все-таки надо отдать должное и Путину, и той системе, которую он создал, они работают довольно крепко. Да? И представить себе, что в этой системе на роль лидера, от которого так много зависит, может прийти человек без роду, без племени, не зарекомендовавший себя никак, не имеющий никакой команды, мне кажется, это немножко наивно. У нас действительно есть какой-то царь, есть персоналистская власть, есть лидер, который, с одной стороны, не может назначить новых, потому что у него нет, и он никому не доверяет, и нет блока воспроизводства кадров, а с другой стороны, он сам постепенно теряет физические кондиции и не может выполнять те огромные многочисленные функции, часть из которых, к тому же, вот приписана и к администрации президента, и к Госсовету. И есть вот эта плеяда, можно их назвать претерианской гвардией, бывших охранников президента. Но один из них, как в этой песенке про негритят, да, Зиничев, бывший министр МЧС, он погиб. На его место через год с лишним был назначен второй Куренков, тоже охранник Путина, и тоже человек, который без опыта работы в большой серьезной корпорации, естественно, не может проявить себя как эффективный руководитель. Что важно, вот до Дюмина в Кремль пришел Миронов. Это бывший губернатор Ярославской области, тоже из охранников Путина. И вот он является таким ключевым человеком, потому что он помощник президента, отвечающий за кадры. Да? И в этом смысле приход Дюмина можно рассматривать и как подгребание на смену уходящим в силу естественных причин людям, которым Путин доверял, тех людей, которым он может доверять сегодня, а другие ему не нужны.
Комментарий политолога Николая Петрова, фрагмент его интервью в программе «Радио Свобода. Лицом к событию». Ну а правительство России вчера одобрило проект Министерства финансов о повышении подоходного налога на физических лиц. В первоначальный проект все-таки внесено несколько изменений, в частности, верхняя ставка налога будет не 25%, как вначале планировалось, а 22%. В комментариях российских официальных лиц постоянно подчеркивается, что цель — вот вот этой налоговой реформы восстановления социальной справедливости. Журналисты подсчитали, что в пятиминутном комментарии кремлевскому репортеру Павлу Зарубину глава Минфина Антон Силуанов употребил слово «справедливость» 13 раз, а в 27-секундном отрывке из этого комментария «справедливость» звучит 4 раза. Я, правда, вырезал паузы в речи Силуанова.
Налоговая система должна быть справедливой, должна стимулировать наши предприятия, бизнес к новым инвестициям и должна помогать тем людям, которые требуют государственной поддержки. Вот принципы справедливости, стимулирующие, и в состав справедливости принцип входит и оказание помощи людям. Исходя из этого, мы и подготовили наши предложения. Теперь о градации. Мы говорим о том, что градация, в первую очередь, вы, наверное, спросили про налог на доходы физических лиц. Запрос общества был на справедливость.
Ну а Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала «RT», назвала повышение налогов в России справедливизацией, которую бизнес должен приветствовать.
Я рада поздравить всю разумную часть бизнеса, работающих людей и вообще наш народ с тем, что справедливизация, о которой мы много раз с тобой говорили, она наконец-то наступает. Наше государство уже впрямую приступила к перенастройке налоговой системы, о которой мы говорили давным-давно.
Это была Маргарита Симоньян. Я, честно говоря, думал, что справедливизация – это свежеизобретенное Симоньян слово, но нет. Еще в феврале Симоньян также призывала к справедливизации. Справедливизации, а не гуманизации правосудия. И к вопросу о российском правосудии. Советский районный суд Казани продлил до 5 августа арест нашей коллеги, журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Она под стражей уже больше 7 месяцев по обвинению в нерегистрации добровольно в качестве иностранного агента и в дискредитации армии за сборник свидетельств выступивших против войны в Украине россиян, который Алсу редактировала. Сегодня на суде Алсу Курмашева показала присутствующим два детских рисунка, присланных ей в СИЗО незнакомыми людьми в знак поддержки и солидарности.
Мне, независимо друг от друга, родители прислали рисунки своих детей. Я не знаю этих людей. Вот это рисунок 3-летней девочки из Санкт-Петербурга. А вот это рисунок американского мальчика. Я даже не знаю, из какого города. Родители попросили их нарисовать свободу, счастье, радость. И вот дети нарисовали такие замечательные рисунки, они абсолютно одинаковые. Еще учитывая то, что, пожалуй, это единственная трава и дерево, которое я увижу этим летом, это бесценно, это просто потрясает. И в канун 1 июня просто это лучшее, что может быть.
Это была Алсу Курмашева. Завтра, 1 июня, Международный день защиты детей. У двух дочерей Алсу Курмашевой уже много месяцев нет возможности не только встретиться, но и даже поговорить со своей мамой по телефону. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».